Доброе утро, Крым! Надеемся, что вы включили приемники с хорошим настроением. А если нет, вместе мы все исправим. Гоу! Само собой, обсудим новости. Но еще поговорим о кино, фильмах, технологиях, музыке. Крымское утро может быть свободным.
Утро, Крым! С вами радио Крым Реалии. Сегодня пятница, именно поэтому многие из нас, я уверена, радуются этому. 29 ноября, и я с вами Катя Некречия, и напротив меня сидит не Сергей Макрушин,
сам
крымский блогер Стас Юрченко пришел к нам сегодня в эфир. Привет, Стас!
Здравствуйте, здравствуйте, Екатерина, здравствуйте все наши дорогие радиослушатели, и не только радиослушатели, а те, кто умудряется нас не только слушать, но и смотреть на трансляциях в Фейсбуке и в Ютубе. Ведь наше радио можно не только слушать, но и смотреть, а еще и читать потом можно тексты наших эфиров. К сожалению, не вырезают все самое интересное, все наши шутки, весь наш юмор, поэтому уж простите, лучше слушать нас всегда в прямом эфире, лайкать, комментировать, репостить.
Стас, а пока тебя не было, мы еще и запустились на средних волнах, на 648 АМ, и теперь нас можно слышать практически на всей территории полуострова. И для нас это большая радость, для наших радиослушателей, для наверное, тоже, да? А может быть, для кого-то это и не радость. Вот напишите, пожалуйста, наши дорогие слушатели, зрители, позвоните нам и расскажите, радость для вас это, что радио Крым Реалии расширяет пределы своего вещания или нет. 8 800 10 06 926, абсолютно бесплатный номер телефона для звоночков из Крыма.
Так, давай расскажем нашим слушателям, о чем мы сегодня будем говорить. У нас есть несколько очень интересных и важных тем. Например, так называемой крымской делегации от России не дали выступить ООН. Почему и кто же там был? Вы узнаете из нашего эфира. Также, чей Крым для Apple, будем выяснять мы в прямом этом эфире. И Сергей Полунин. От главных ролей в Лондоне до школы танцев в Севастополе. Как можно было изменить свою жизнь столь кардинальным образом?
И можно сказать так, в этом эфире будет Сергей Полунин. Дождитесь, мы начинаем.
Новости. Гоу!
Конечно же, мы начинаем с новостей традиционно, ну, потому что надо знать, что же там происходит. Потом мы перейдем, безусловно, к главной теме нашего эфира, но это только после новостей. Итак, пророссийских представителей Крыма лишили права выступать на форуме ООН в Женеве. На 12-й сессии форума по вопросам меньшинств, которые проходят в Женеве под эгидой Совета ООН по правам человека, представители Крыма из российской делегации, депутата Госдумы от аннексированного Крыма Руслана Бальбека и главу Российской общественной организации «Украинская община Крыма» Анастасию Гритчину лишили права выступать со своими докладами 28 ноября. Об этом российскому агентству ТАСС сообщила сама Гритчина.
И вот по ее словам, их выступление сорвали представители украинской делегации. Далее цитата. «Украинская делегация прервала стуками табличек выступления Руслана Исмаиловича Бальбека и направила протест против нашей делегации в секретариат. Секретарь лишил права слова официального делегата от России», сказала Гритчина. Как пишет агентство, выступление самой Гритчины также не состоялось. Она надеется выступить с докладом о правах человека на образование на языках национальных меньшинств в пятницу, 29 ноября.
О срыве выступлений пророссийских представителей Крыма на форуме, пророссийских представителей Крыма на форуме также сообщает украинское агентство «Укринформ». Далее цитата. «Украинский дипломат по процедуре начал возражать против выступления Бальбека, подчеркивая, что это фейковый делегат, он нарушает резолюции ГАО и вообще не имеет права представлять Россию. А я в рамках общепринятых парламентских процедур, не нарушая правил, начал громко стучать по столу, портя выступление коллаборанта». Конец цитаты. И об этом рассказал агентству бывший постоянный представитель президента Украины ВРК Борис Бабин, принимающий участие в мероприятии.
И вот накануне в МИД Украины заявили о нелегитимности участия представителей Крыма в форуме ООН. Ранее член Общественной палаты России от Крыма, глава подконтрольной России болгарской общины Крыма Иван Абажер сообщил, что швейцарское посольство не выдала ему визу для участия в 12-й сессии форума по вопросам меньшинств, функционирующего под эгидой Совета ООН по правам человека. Гритчина рассказала ТАСС, что российскую делегацию крымских татар, планировавшую отправиться в Швейцарию, не зарегистрировали в качестве участников без объяснения причин.
Важные события.
Европарламент объявил чрезвычайную экологическую ситуацию и, в общем-то, за соответствующую ее резолюцию 28 ноября, то есть вчера, проголосовали депутаты. Документ не носит обязательного характера, об этом сообщает Радио Свобода. Депутаты рекомендовали Еврокомиссии проследить, чтобы все законодательные и бюджетные решения соответствовали цели Парижского соглашения, то есть не допустить глобального потепления больше, чем за 1,5 градуса Цельсия.
Европарламент также призвал ООН на конференцию по климату в Мадриде в декабре взять обязательство сократить выделение парниковых газов на 55% к 2030 году. Депутаты в резолюции попросили Еврокомиссию включить в общую систему обмена квотами газовой эмиссии мореходства. Депутаты отметили, что страны Евросоюза с 2020 года должны удвоить свои вклады в Международный зеленый климатический фонд и прекратить субсидировать ископаемое топливо. И вот по данным Всемирной метеорологической организации, в 2018 году концентрация углекислого газа превысила на 47% уровень доиндустриальной эпохи.
Новости. Ну и вот так вот из Европарламента и, в общем-то, из всех дел, которые происходят в том числе, например, в Женеве, мы переносимся в Евпаторию. Такой вот неплавный переход. Но важная новость, поэтому мы должны ее зачитать в этом эфире. Дело в том, что Евпатория ищет подрядчика для реконструкции улиц. Российские власти города ищут вот, значит, человека, да, подрядчика, точнее, фирму какой-то реконструкции улично-дорожной сети. Об этом сообщает пресс-служба Ростендера. Победитель конкурса займется вторым этапом капремонта Раздольнинского, Черноморского, Красноярского и Лесного шоссе, а также Аллеи Дружбы. И вот по данным Ростендера, стоимость работ оценивается в 1 миллиард 64 миллиона рублей.
1 миллиард? То есть...
Миллиард. Вау. 64 миллиона рублей. Сообщается, что деньги выделят в рамках Российской Федеральной целевой программы. Далее цитата. Подрядчик должен будет завершить весь объем работ до 15 ноября 2022 года, отмечается в сообщении. Такой вот объем работ на 2 года, в общем-то, разыгрывается в тендере, поэтому читаем это для того, чтобы, может быть, кто-то из наших слушателей вдруг решит принять участие в этом мероприятии. Сообщите нам в случае позитивного решения этого вопроса для вас.
Крымчане имеют право знать.
А вот не так все хорошо у атамана крымского казачества. У него провели обыск дома из-за дела о хищении имущества. Обыски у крымского пророссийского активиста Сергея Акимова прошли в рамках доследственной проверки. На Акимова заявили в полицию о якобы хищении имущества крымского казачьего кадетского корпуса. Об этом в комментарии корреспонденту Крым Реалии рассказал адвокат Константин Рустемов. Цитата. «Дела никакого нет. Есть заявление некого гражданина о том, что Акимов похитил имущество казачьего корпуса. Вот на этот предмет были проведены оперативно-розыскные мероприятия, осмотр его помещений, осмотр его гаража, осмотр еще одного помещения, и был проведен его опрос. Акимов пояснил, что имущество было передано ему в рамках исполнительного производства, потому что казачий корпус не платил ему зарплату. Он судился с этим корпусом, потом было решение суда, и часть зарплаты ему передали имуществом. На это у него есть документы». Это все рассказал Крым Реалии адвокат Рустемов.
Адвокат также отметил, что осмотр помещения Акимова 28 ноября проводили сотрудники отдела российской полиции Симферопольского района, а также сотрудники Центра по противодействию экстремизму. И, конечно, Стас, я думаю, что наш постоянный слушатель и зритель встречал в наших эфирах Сергея Акимова, который включался, который является действительно крымским пророссийским активистом, но, тем не менее, он выступал критиком многих там инициатив и политики действующей власти на полуострове, поэтому, безусловно, будем следить за ситуацией и также оперативные новости ищите на сайте Крым Реалии.
Новости. А вот ялтинцам обещают, да-да-да, Ледовый дворец. Подконтрольный Кремлю министра спорта Крыма Ольга Тарубарова и российский глава Ялты Иван Имгрунд обсудили развитие инфраструктуры в курортном городе. Об этом сообщает пресс-служба российской администрации Ялты, передает Крымское информационное агентство. И вот дальше цитата сообщения пресс-службы. Иван Имгрунд рассказал о том, что в планах руководства Ялты строительство Ледового дворца с бассейном. Также этот спортивный объект объект, территория которого составит 1 гектар земли, предусматривает многоуровневую подземную парковку. Уже в 2020 году будет подготовлена проектно-сметная документация.
Говорится в сообщении пресс-службы. Но у меня такое ощущение, что у нас уже были новости о том, что Ледовый дворец обещают построить.
Ну, в Ялте просто несколько раз делали непостоянные ледовые такие места, потому что там было выступление и Навки, жены Пескова, то есть там было в какой-то момент даже сразу два небольших таких вот ледовых помоста на набережной Ялты, что очень удивило жителей, потому что это не самое привычное для курортного города сооружение. И вот, да, на самом деле обещают капитально построить уже не в первый раз. На самом деле история с Ялтой и Ледовым дворцом длится еще с далеких годов, еще там до 2010-го. Вот, во всем этом можно почитать на сайте Крымреалии. Был большой текст от наших авторов.
То есть еще в твоем детстве, в общем-то, разговоры об этом ходили, понятно. Ну, также надо отметить, что в Ялте предусмотрено строительство еще одного крупного универсального тренировочного комплекса. В случае эффективной работы в декабре этого года, в 2020 году, Ялта получит и новое футбольное искусственное поле. Я не поняла только, что это имеется в виду в случае эффективной работы в декабре этого года. Это по поводу решения чего-то еще. Ну, в общем, будем следить в декабре этого года за эффективной работой, которая, может быть, вот такие, может такие подарки городу и подарить.
Важные события.
В Симферополе откроют стелу ликвидаторам ЧАЭС. В пятницу, 29 ноября, в Симферопольском парке имени Юрия Гагарина состоится открытие стелы с именами ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС. Мероприятие приурочено ко дню памяти участников ликвидации радиационных аварий и катастроф 30 ноября. Об этом сообщили в российской администрации Симферополя, передают новости Симферополя. Торжественное открытие стелы запланировано на 11:00. Также состоится траурный митинг и возложение цветов к мемориалу жертвам Чернобыльской катастрофы. Представители духовенства отслужат литию. И цитата. С 2007 года на территории парка имени Гагарина было изготовлено и установлено 6 стел, на которых были высечены имена ушедших из жизни симферопольских ликвидаторов, чернобыльцев и иных радиационных катастроф, напомнили в администрации города.
Крымчане имеют право знать.
А тем временем в Севастополе продолжают монтировать новогоднюю елку. В центре города на площади Нахимова установили металлический каркас новогодней елки. В этом году подконтрольные Кремлю власти города отказались от украшений в цветах российского триколора. Что? Рубрика «Что?», знаешь, сообщает корреспондент Крымреалии. По словам рабочих, установку елки планируют закончить к середине декабря. Ну, что, в принципе, вот логично. На данный момент смонтирован металлический каркас, состоящий из нескольких сотен частей.
И вот по информации корреспондента Крымреалии, длина основной оси елки более 19 метров. В этом году ее не будут украшать цвета российского флага, а повесят гирлянды с мультимедийными рисунками из 10 тысяч лампочек. На месте елочной звезды установят мультимедийную сферу.
Ну и вообще, в принципе, можно, может быть, и металлическая конструкция выглядит тоже неплохо. Может быть, ее какими-то светящимися элементами украсить, да и все. Зачем какие-то еще ветки, сосны и прочее на это все тратить, расходовать?
Очень поинтересно.
Может,
это выглядело
современно,
как арт-объект современного искусства, да. Но я думаю, в Севастополе не поймут и не оценят.
А как ты думаешь, поймут и оценят вообще елку, которая не украшена триколором?
Мне сложно вот тут что-либо сказать, я скажу тебе честно, Катерина.
Напишите нам, пожалуйста, в комментариях в YouTube, как вы относитесь к такому вот радикальному изменению, что цвета триколора, они не будут висеть на елке. Напишите в комментариях или можете позвонить 8 800 10 06 926, тем более, если вы из Севастополя, и поделиться своим мнением на этот счет.
Новости.
Итак, севастопольский поезд стал популярнее крымского на Новый год. В новогоднюю ночь севастопольские поезда оказались более востребованными среди жителей соседней России, чем идущие в Симферополь. На поезда, которые должны запустить в декабре через Керченский мост на направление Севастополь-Санкт-Петербург, 31 декабря продано 1084 билета. А вот на поезда из Москвы в Симферополь и обратно 866 билетов, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Крымской железной дороги. В Санкт-Петербург из Севастополя и обратно в новогоднюю ночь едет почти равное количество пассажиров. 513 и 571 соответственно. А вот желающих посетить Симферополь меньше, чем тех, кто хочет провести первые дни 2020 года в Москве. 198 против 668 человек.
Вот еще немножечко, и эта цифра была бы вообще практически идеальной. Но нет.
Кто-то вот специально купил еще два лишних билета, чтобы вот мы не смогли пошутить в эфире. Я считаю, что это провокация против юмора на радио Кремле.
И мне кажется, даже знаю, чья это провокация. Не так уж много у нас постоянных вот таких вот заядлых противников нашего радио в Ютьюбе, поэтому это явно кто-то из них.
Новость.
Go! Стас, как бы ты отреагировал, если бы ты, как кирчанин, шел с рыбой, а у тебя бы ее отобрали? Ну, гоп-стоп, по-керченски, знаешь, такое. Или не было.
Ни у кого бы не получилось это сделать. Чтобы у кирчанина отобрали рыбу, ну, Катерина, это просто смешно.
А если другой кирчанин?
И что?
Не отобрал бы?
Нет. Это же рыба, это же кирчанин, это же важнее, чем хлеб и мясо.
Ну, знаете, что-то не совпадает с заголовком следующей новости, которая гласит, что у кирчан отобрали рыбу и даже уничтожили.
Но это же не кирчане отбирали, это отбирали российские ветеринарные инспекторы города Керчь и Ленинского района, которые проводили рейды по местам несанкционированной торговли. Об этом сообщает пресс-служба ведомства, передает сайт Керчь.фм. С прилавков, чтобы вы понимали, сняли почти 100 килограмм рыбной продукции, 3,5 килограмма колбасных изделий и целых 4 литра молока, не имеющие документов, подтверждающих происхождение, качество и безопасность.
Рыба без удостоверения личности просто была, и поэтому, в общем-то, пришлось ее изъять и уничтожить.
Вот если коты могут говорить усы, лапы, хвост, вот мой паспорт, то что может сказать рыба? Вот мне интересно. Так, я дальше процитирую пресс-службу. В результате проведенных рейдов совместно с представителями администрации муниципальных образований, а также сотрудниками полиции по местам стихийной торговли на территории города Керчь и Ленинского района к административной ответственности привлечено 5 граждан на общую сумму 3,5 тысячи рублей. Я отмечу, что так как мы можем видеть, суммы этих штрафов не очень большие. На самом деле, новости о том, что изымают рыбу у нелегальных торговцев, они появляются довольно часто. Были и сюжеты на крымских телеканалах о том, как пытаются бороться, но на самом деле, когда приходят с этими рейдами, отбирают какое-то количество рыбы, но спустя час можно прийти на то же место и снова покупать рыбу, потому что, к сожалению или к счастью, кирчане рыбу ловят постоянно и торгуют ей где-то только возможно. Это привычный заработок для людей. И так как штрафы небольшие, то они людей не пугают, и даже потеря того, что они продают, их тоже не пугает.
Угу. А других не пугает покупка этой рыбы, соответственно.
Купить свежую рыбу, это вполне логично. Мы же говорим про Керчь, там не понимают, что такое замороженная рыба. Вот там, наоборот, не поймут то, что едят люди вот во всех остальных местах. Как это так? Рыба не свежая. Она должна быть вот только выловленная, тогда ее можно есть. Все остальное это что-то вот, это от лукавого.
Угу. Ну, смотри, дальше новость от лукавого или нет, интересно. Керченко украла скульптуру с фонтана. В Керчи 19-летняя девушка украла с территории рынка бетонную фигуру из фонтана. Сообщили об этом в пресс-службе МВД России по аннексированному Крыму. Поздно вечером злоумышленница вместе со своим другом, находясь в нетрезвом состоянии, все веселые истории начинаются часто именно так, прогуливалась в одном из районов города. Проходя через территорию рынка, девушка увидела стоящие бетонные фигуры и решила взять одну из них себе домой. Ей приглянулась статуя мальчика с рыбой в руках, говорится в сообщении.
Что еще могла взять кирчанка, как не мальчика с рыбой в руках? Вот девушка решила отнести скульптуру к себе в квартиру, но она весила 14 килограмм.
Не девушка, а скульптура весила 14 килограмм.
Ну, да.
И она скульптура... ее взяла к себе в квартиру, несла, понимаешь?
Она ее не смогла донести, потому что скульптура слишком тяжелая, оставила ее в кустах. А вернувшись утром, свой трофей не обнаружила, сообщают в пресс-службе. В сообщении также отмечается, что девушка созналась и написала явку с повинной. Против нее возбудили уголовное дело по статье «Грабеж» Уголовного кодекса России. Кирчанке может грозить наказание от обязательных работ на срок до 480 часов, до лишения свободы на срок до 4 лет.
Слушай, тут немного логика повествования, она нарушена, я не поняла. Ну окей, она не дотянула статую домой, не донесла, спрятала ее в кустах. Это уже не рояль в кустах, а мальчик с рыбой керченский в кустах. Вот. Она потом пошла домой спать, пришла в кусты снова утром, значит, за мальчиком, а мальчика там не было. И она пошла писать заявление или что?
Понимаешь, что она подумала, что украл ее кто-то другой эту статую. Да? И чтобы ни мне, так никому. Пусть вот ищут того же, кто повторно украл эту статую, чтобы вот ее все же, ну, а то как-то обидно, понимаешь? Ты ее воруешь, вот, а стоит она дома у кого-то другого.
Или она забыла, что она ее сама украла, вспомнила, что оставила в кустах, пошла в полицию написать заявление, и потом, в общем-то, знаешь, память начала возвращаться. Ну, с кем не бывает, в общем-то.
Хватит про Керчь, давай лучше про спорт.
Давай, про спорт. Наша постоянная рубрика «Новости спорт».
Важные события.
Итак, в рамках пятого тура Лиги Европы по футболу состоялось два матча с участием украинских команд. Киевская «Динамо» на выезде уступила шведскому «Мальме» 4-3. Таким образом, «Динамо» опустилась на третью строчку и пока что не выходит в следующий раунд. Впрочем, путевка в следующий этап в руках киевлян необходимо будет в заключительном туре обыграть дома швейцарский «Лугана». Александрия из Кировоградской области потеряла все шансы на выход в следующую стадию, проиграв дома немецкому «Вольфсбургу». Матч на Львов-арене, где украинская команда выступает в Еврокубках, закончился со счетом 0-1. Единственный гол забили гости с пенальти под занавес первого тайма.
Крымчане имеют право знать.
Погода.
Итак, пятница – это прекрасный день, но 29 ноября синоптики прогнозируют в Крыму дождливую погоду. По данным гидрометцентра Крыма, в Симферополе ожидается кратковременный дождь. Ветер южный, юго-западный, 10-15 метров в секунду. Местами до 20 метров в секунду. Температура воздуха ночью – плюс 7, плюс 9 градусов. Днем – плюс 13, плюс 15. В Севастополе дождь, днем временами сильный. Ветер ночью южный, днем юго-западный, 12-17 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 9, плюс 11 градусов, днем плюс 13, плюс 15. На южном берегу Крыма утром и днем ожидаются очень сильные дожди и туман. Ветер южный 10-15 метров в секунду, порывы 20-25 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 8, плюс 10, днем плюс 12, плюс 14 градусов. В Керчи облачно, ночью без существенных осадков, днем временами будет дождь, ночью и утром местами туман. Ветер ночью юго-восточный 4-9 метров в секунду, а вот днем южный 10-15 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 5, плюс 7, днем плюс 11, плюс 13. И ранее сообщалось, что на Крым надвигается сильный ветер и ливни из-за прохождения циклона. Накануне в аэропорту Симферополя из-за непогоды задерживался вылет и прилет 8 рейсов, в частности, на Москву и минеральные воды в соседней России.
Это был кастинг ведущего на ведение прогноз погоды. Мы вам позвоним. Стас Юрченко, крымских блогер, спасибо, пожалуйста. А дальше в нашем эфире мы будем говорить о центральной главной теме нашей программы Apple раздора. Чей Крым? Такая хорошая тема. Это Макрушин придумал. Видишь, Apple раздора. Это как яблоко раздора. Ну, вы поняли, да? Смешно, смешной заголовок. Но тема, в общем-то, серьезная, поэтому к ней мы вернемся через несколько секунд. Оставайтесь с нами.
Ищите сайт Крым Реалии в интернете. Наши страницы в Facebook, Twitter и ВКонтакте. Наши видео и фильмы на YouTube-канале Крым Реалии. Крымчане имеют право знать.
Всем привет, это радио Крым Реалии, программа «Доброе утро, Крым». И тема нашей программы сегодня – Apple раздора, чей же Крым. А все это вы можете слышать на нашей волне круглосуточно на радио Крым Реалии в нашем эфире на 648 АМ. Это средние волны. Передайте трем друзьям эту информацию и получите бонусы в виде плюс 150 к карме. Ну, можно и так сказать. А также вы можете слушать нас на 105.9 FM на сайте Крым Реалии онлайн и в приложении «Радио Свобода» на телефоне или на планшете. Можно также настроиться на нашу волну. Я слежу за вами, за вашими комментариями в YouTube. Вы их пишете, я буду ждать ваши вопросы также по главной теме нашей программы, чтобы мы могли их задать нашим спикерам в том числе. Да? Сейчас немного предыстории, почему мы говорим сегодня про Apple раздора и о том, почему такой вопрос возник, чей Крым. Ну, в общем-то, к тому, что этот вопрос возникает периодически на разных уровнях между международных, как мы видим, в том числе, да, это логично. Но, тем не менее, последний такой информационный повод как раз нам дала компания Apple. Потому что на территории соседней России начала отображать Крым и Севастополь российской территории в своем приложении «Погода». При этом на материковой части Украины и в аннексированном Крыму Севастополь, Симферополь, Керчь и другие города не отображаются ни частью Украины, ни частью России. И вот председатель Комитета Госдумы России по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев 27 ноября заявил, что, далее цитата, Apple полностью устранила претензии Госдумы по указанию Крыма в своих сервисах, конец цитаты. Об этом он сообщил после встречи с представителем компании в России Дарьей Ермолиной. Далее снова цитата, цитирую депутата российского информагентства ТАСС, они полностью привели, имеется в виду свои сервисы в соответствии с российским законодательством. Ошибка в отображении крымских городов в приложении «Погода» устранена. Вот такая вот цитата. Нужно сказать, что официальных комментариев американской компании по этому поводу пока что нет. Крым Реалии, в свою очередь, конечно же, обратились к Apple за пояснениями. Как только они появятся, мы, безусловно, их озвучим и опубликуем на сайте Крым Реалии. Ну и напомним, что в мае 2019 года Apple не отображала территориальную принадлежность городов Крыма в своих приложениях как с материковой Украины, так и с полуострова. Ну а ранее Госдума соседней России дала компании Apple срок до 25 апреля, а затем продлила его до 10 мая. На что именно? А вот на устранение неточностей при отображений. Вот, собственно, видимо, такой информационный повод. Я вижу, судя по комментариям на протяжении всех этих нескольких дней, что для части нашей аудитории это радость большая, для другой части непонятная история. Ну, в общем-то, факт состоялся, и будем только разбираться, к чему это может привести, и останется вот все так, как есть, да, или что-то может компания Apple в этом приложении «Погода» поменять. Украинское посольство в Великобритании возмутилось. Публикация в журнале The Economist «Карта страны без полуострова Крым». Журнал снабдил свои материалы о связи с импичмента президента США Дональда Трампа картами США и Украины с портретами президентов этих стран. Вы помните, и такое вот было, да, то есть история с картой Крыма, она, в общем-то, периодически за все эти годы возникает, да, и тогда в посольстве Украины и Великобритании сообщили, далее цитата, мы очень надеемся, что такое надежное всемирно известная СМИ соответствующим образом изменит свою карту. Вот еще один, да, из примеров. Например, еще издание The New York Times 3 ноября в одном из материалов, посвященном Украине, опубликовало карту, где Крым и Россия были закрашены одним цветом. Украинское посольство в Вашингтоне тогда призвало СМИ исправить ошибку и после обращения New York Times изменило карту. Теперь Крым на карте того же цвета, что и Украина. Однако и того же цвета, что и Россия. Разграничили полуостров и материковую Украину пунктирной линией. В примечании к материалу указано, пунктирная линия обозначает территории, аннексированные Россией в 2014 году. Ну, в общем-то, много есть разной информации, в том числе на сайте Крым Реалии, об этих вот историях с картами, да. Но в то же время мы сейчас возвращаемся к последнему информационному поводу, да. И у нас есть вопросы. И вопросы у нас есть в первую очередь к МИД Украины, например. Катерина Зеленко с нами сейчас на связи, спикер МИД Украины. Приветствую вас.
Доброго ранку.
У меня вопрос такой, какова реакция украинского МИД на вот эту вот историю с отображением в приложении «Погода» Apple на территории России, вот, да, там, где Крым, как бы территория России обозначается. Каким образом в вашем ведомстве реагируют на эту ситуацию?
Ну, насправді, ви навели декілька абсолютно справедливих прикладів, і потрібно сказати, що наше посольство за кордоном і Міністерство закордонних справ в Києві здійснюють постійний моніторинг та намагаються невідкладно реагувати на подібні факти, коли ми бачимо, що тимчасово окуповані Російською Федерацією території України некоректно позначаються або на картах, або в статтях, в засобах масової інформації, або в соціальних мережах. І, звичайно, так також відбулося і випадку з Apple цього разу. Одразу ж відреагувало наше посольство в Сполучених Штатах. Воно направило звернення до компанії Apple з проханням звернути увагу на цей прикрий випадок і не повторювати таку практику, припинити її. Також ми поінформували одразу ж Державний департамент Сполучених Штатів Америки про те, що ми занепокоєні такою ситуацією, коли для тих користувачів ресурсів, які використовують сервери, зареєстровані на території Російської Федерації, карти відображають Крим як територію Російської Федерації. А взагалі це питання системної і дуже послідовної роботи, яку ми намагаємося здійснювати щораз. І дійсно, от ви наводили приклад The Economist, у нас так само був приклад із CNN, коли невірно відобразили карту. Є кілька видавництв картографічних, які вдавалися до подібних помилок. Але у разі звернення і у разі постійної роботи з боку дипломатів, політиків, це працює. І ці видання, і ці, в цьому випадку, компанії, такі як Apple, навіть дуже потужні і впливові, вони все-таки думають про свою репутацію. І вони йдуть потім на певні кроки для того, щоб виправити подібні помилки. Так що працюємо, це просто питання постійної системи.
Катерина, а есть ли здесь, потому что у нас вот и такие комментарии были, по-моему, даже не в сегодняшней программе, а вчера вроде бы кто-то писал по трансляции в Ютьюбе, что вот, например, ну а как же повлиять, это же частный бизнес, да, вот вы написали в Госдепартамент США, а может ли он повлиять как-то на частный бизнес в этой ситуации, да, и может ли быть также вот вопрос у нас такой, или даже совет одного из наших читателей, что, может быть, нужно Украине запретить Apple на своей территории? Історії, як от така контрсанкція?
Ну, я вважаю, що все-таки дійсно ви праві. Ми представники держави, і вплив на приватний бізнес тут може бути хіба що умовним, хіба що з точки зору репутаційної. Мені здається, що тут більший вплив здійснюють навіть ті, хто просто не байдуже до цієї ситуації. Якщо ви бачите, скільки нас підтримало міжнародних партнерів, навіть керівників зовнішньополітичних відомств інших держав, а також люди, користувачі, просто користувачі продукції Apple, які задоволені цією продукцією, але вважають, що окрім якісних продуктів Apple, важливо ще й таке певна чистоплотність в питаннях цивілізованого міжнародного спілкування. І тут я хочу подякувати вам і всім тим, засобам масової інформації, всім тим активістам і правозахисникам, які постійно звертають на це увагу і не залишають такі випадки непоміченими, оскільки тільки у разі оперативної належної реакції у нас є шанс на успіх.
Катерина, а скажіть, от удалось ли вам получить какой-то ответ от компании Apple на данную минуту, потому что мы, например, обратились за комментарием к представителю Apple в соседней России Дарье Ермолиной, и мы также обратились в главный офис компании, комментарий ожидаем. Я думаю, что, может быть, они такому ведомству, как МИД Украины, быстрее как-то, может быть, ответили, или Off Records как-то уже связались. Был ли хоть какой-то контакт с ними?
Ну, поки що, за мою інформацію, офіційної відповіді від Apple не надходило, але будемо сподіватися, що все-таки це залежить від того, що у нас різниця в часі, і, можливо, вже ближчим часом ми почуємо від представників компанії їхню позицію, сподіваємося, що все-таки вони вдадуться до правильних кроків, які, зрештою, для самої компанії матимуть позитивний вплив в подальшому на и репутации, и успех на международных рынках.
А есть ли сложность в коммуникации, вот, например, да, с компанией Apple, в том смысле, что в соседней России есть представительство Apple, и есть вот эта Дарья Ермолина, которая является конкретным представителем, есть офис и прочее, да, в Украине представительства такого нет, да, даже официальных магазинов, в принципе, мы знаем, что нет, например, этой компании. Есть ли здесь сложность, и может ли это быть как раз таким вот влиянием, да, для того, чтобы в приложениях разных этой компании Крым был вот цвета, как отображение, в общем-то, цветовой гаммы соседней России, да, то есть это как-то вот вы связываете или нет, или не имеет значения, есть ли представительство той или иной какой-то крупной компании в Украине?
Чому ні? Я думаю, що багато хто з українців не заперечував би, якщо б ми мали представництво на території України, але в даному випадку ми повністю покладаємось на дуже надійний канал комунікації, який у нас є через посольство. оскільки ми маємо багато прикладів, коли наше посольство в Сполучених Штатах ефективно досягало результату саме в таких справах. Знову ж таки, якщо згадувати ті засоби масової інформації, які виправляли помилки американські. Тому, в принципі, тут вже питання принципу, я думаю, що сам меседж, сам сигнал надійшов до компанії Apple навіть через наше посольство в Штатах. І тому сподіваємось, що відповідний фідбек вже послідує вищим часом.
А якщо не буде положительного, по вашому мнению, відповіді, да? Якщо нічого не зміниться, і, в общем-то, як случилось, так і буде продовжатися, і Крим буде обозначен територією Росії в цьому приложенні Apple, а може бути ще і в інших приложеннях цієї компанії?
Тоді ми не будемо опускати руки, ми будемо працювати далі. І ми будемо залучати всіх наших міжнародних партнерів для того, щоб привертати увагу до таких випадків. І будемо далі звертатись до компанії Apple, шукати можливості для зустрічі, для проведення розмов, для переконання, для того, щоб все-таки і ця компанія пристала на загальновизнані правила і на принципи міжнародного права. Зрештою, те, що Крим є українським, те, що Росія окупувала частину території, її державою окупантом, зафіксовано в цілісності резолюції Генеральної асамблеї ООН. І ми знаємо, що в світі держави не визнають цих протиправних злочинів Російської Федерації. Тому нам здається, що навіть такі промислові гіганти і виробники, як і компанія Apple, все-таки повинні грати за загальновизнаними правилами цивілізованого міжнародного спілкування.
А є ли у вас якісь прогнози? Як може ця ситуація обернутися?
Я абсолютно оптимістична. Я думаю, що у нас є всі шанси на те, щоб досягти позитивного результату в цьому.
Спасибо вам огромное за то, что нашли время и включились в эфир радио Крым Реалии. Екатерина Зеленко, спикер МИД Украины, была с нами на связи и, в общем-то, рассказала, поделилась той информацией, которая у нее есть на данный момент, рассказала о том, что есть обращение и, в общем-то, в компанию Apple и ждут ответ, хотя и настрой позитивный, оптимистичный в сторону позиции украинской. Мы продолжим этот разговор. Я напомню, что мы говорим о том, Apple раздора, чей же Крым. И говорим мы об этом, потому что вы знаете, что несколько дней тому назад появилась информация, что приложение «Погода» компании Apple на территории России начала отображать Крым и Севастополь и именно российской территории. Да? И, собственно, при этом на материковой части Украины и на аннексированном полуострове Севастополь, Симферополь, Керчь и другие города не отображается ни части Украины, ни России. И, в общем-то, это действие считают своей победой в Госдуме соседней России, да, а именно в Комитете по безопасности и противодействию коррупции. Там Василий Пискарев 27 ноября заявил, что Apple полностью устранила претензии Госдумы по указанию Крыма в своих сервисах, да. В то же время мы видим, что МИД Украины осудил такую политику американской компании и обратился, в общем-то, со своими комментариями, да, в надежде, что компании в компании прислушаются. Ну и далее мы говорим об этой теме с следующим нашим экспертом. На связи с нами Сергей Макринюк, начальник управления по Автономной Республике Крым и Севастополю МТОТ. Здравствуйте, Сергей.
Добрый ранок.
Помогите мне расшифровать, я уже запуталась со всеми этими реформами.
Міністерство з питань тимчасово окупованих територій, внутрішньо переміщених осіб.
Дякую, дякую, спасибо. Сергей, ну, что вы можете сказать об этой вообще истории с Apple? Потому что у некоторых комментаторов, да, мы видим, украинцев, в общем-то, тоже, когда эти вопросы возникают с международными компаниями, с американскими в том числе, есть некий скепсис, поскольку представительств этих компаний на территорию Украины нет, например, да. В Москве эти все представительства есть, и представители там есть, и, может быть, поэтому случаются такие истории. Как относитесь вы и в вашем ведомстве, в общем-то, к этой ситуации с обозначением Крыма и Севастополя территории России в приложении «Погода» Apple?
Ну, немає жодних сумнівів, що такі рішення Apple не відповідає стандартам міжнародного права, які сьогодні закріплені як мінімум резолюціями Генеральної асамблеї ООН. Тому наша відповідь має бути такою, а що ми зробили для того, щоб сталося якось інакше. Да? Ну і от попередній спікер, я чув частину розмови, чітко повідомила, що МЗС проводить роботу в цьому напрямку. Ну, це правильне рішення, так і треба.
Можно ли сказать, что это, ну, уже хэштегами довольно популярными в Украине за ее пределами «Зрада и перемога» как-то обозначить? То есть видите ли вы здесь трагедию в этой истории, да, или это какая-то, учитывая, что бэк у нас есть, и много историй с обозначением Крыма на картах территории России, эти истории за все эти годы, они были, и многие медиа, например, они исправлялись, и как-то исправляли свои ошибки, да, но тем не менее такие истории, они происходят, и, возможно, чем дальше, тем будет их больше. И вот, в общем-то, глобально, если на это все посмотреть, по вашему мнению, это зрада или перемога?
Глобально ніколи не можна нічого узагальнювати, не можна говорити такими категоріями в принципі, апріорі. Тому що це все там, якщо порахувати кількість всяких різних кампаній і таке інше, це просто один з кроків насправді. Да, тут чітко зрозуміло, що десь, напевно, там наша держава не допрацювала, але це просто означає, що треба в цьому напрямку працювати більш наполегливо. Ну, для мене це просто свідчення, що нам ми недостатньо приділяємо уваги міжнародної спільноті в комунікації, що відбувається в Криму, чому так відбулося в 2014 році, і яка позиція спільноти, якою може бути позиція міжнародних кампаній, таким, що треба просто більше працювати, зокрема, з урядами тих країн, юридичні особи, яких ведуть свою діяльність, зокрема, і на окупованій території.
А не кажется ли вам, что, в принципе, это, ну, а, точнее, я хотела бы уточнить, а каким образом это может быть такая работа проводиться? Какие-то тренинги, выезды? И кто эту работу должен, по вашему мнению, и может совершать?
Ну, тут декілька моментів, тільки які є очевидними абсолютно, це робота з урядами відповідних країн, це по лінії Міністерства закордонних справ України. І інше, це те, що ми маємо формувати інформаційний контент, який направлений на аудиторію, яка знаходиться за межами України. Тобто пояснювати, роз'яснювати, повторювати. І тут ніколи не буде мало цієї інформації. Насправді, якби ми не хотіли думати, що абсолютно весь світ крутиться навколо нас і навколо нашої війни з Російською Федерацією, це не так. У людей свої проблеми, і тому наша задача бути просто більш наполегливими, більш комунікабельними, більше комунікувати, більше роз'яснювати, більше створювати продуктів, які будуть цікаві для іноземної аудиторії, які будуть направлені на просування наших інтересів.
Сергей, а как-то нет ли у вас ощущения, что, в общем-то, вот эти вот все истории с таким вот отображением Крыма, да, это является неким признанием российской аннексии, в общем-то, да, и вот такими вот шагами, которые как будто бы прощупывают и проверяют, где на это будут закрыты глаза, где нет, где это может вот остаться в итоге, где это все-таки придется исправить, то есть это таким, могут ли это быть такими поступательными шагами к тому, чтобы мир, в общем-то, ну, привыкал к новой реальности, какой ее хотят видеть в России.
Я думаю, що десь це дійсно такі умисні кроки, які перевіряють нашу спроможність давати відсіч, а з іншого боку, це просто може бути, що в якомусь конкретному місті сидить людина, яка просто не є компетентною, та й все.
Угу. То есть никакой такой глобального сговора вы в этом не видите?
Может быть и так, и так. Ну, важко визначити, и мы никогда не визначим, пока не минет час. Тому наша задача давать відсіч каждому такому факту и быть очень жестким у своей ответе, быть очень принциповым. Ну, моя позиция так. Угу.
Спасибо вам большое. Напомню, что с нами на связи Сергей Макринюк, был начальник управления по вопросам АРК и Севастополя в Минвод. И, в общем-то, мы говорим сейчас о яблоке раздора, Apple раздора, чей же Крым. Я вижу, что, конечно, комментарии, но, во-первых, даже когда эта тема не была центральная, была только у нас в новостях, комментариев на эту тему было много, да, и, в общем-то, на самом деле, вот такой вот совет по запрету таких вот сервисов и вообще работы сервисов таких компаний, как Apple и Google на территории Украины, такой совет, он является в YouTube достаточно, я смотрю, популярным. И у меня есть вопрос теперь к следующему нашему эксперту. В какой момент этот совет может быть реально применен на практике украинским государством? С нами на связи Карен Мадаян, журналист и эксперт по Южному Кавказу. Карен, здравствуйте.
Доброе утро.
Вот как вы думаете, глобально на это реагировать Украина как должна? Вот так, как сейчас нам рассказали, в МИД сделали, написали запросы, обратились, в общем-то, за пояснениями и дипломатично пытаются как-то на это повлиять, да? Или нужно, или же в какой момент нужно делать какие-то такие глобальные шаги по запрету работы этих сервисов, я не знаю, там, блокировки?
По поводу блокировки и работы этих сервисов, конечно, здесь сложно говорить о том, когда ты имеешь дело с такими крупными техногигантами, как Apple там, или Google, и учитывая то, что продукцией компании Apple пользуется достаточно большое количество нашего населения. Я могу привести только пример того, как это делалось в Грузии. Например, в 2018 году парламент Грузии внес законопроект об уголовном наказании за распространение карт Грузии без указания на них регионов Южной Осетии и Абхазии. Mm-hmm. То есть здесь предусматривается наказание от штрафа до, скажем, до тюремного заключения до 2 лет. То есть почему это делалось? Потому что Российская Федерация, соответственно, очень активно продвигала вот эти новые реалии после признания Южной Осетии и Абхазии как независимых государств. А в Грузии с 2008-го, после августовской войны, достаточно активно правительство Грузии занимается тем, что продвигает политику непризнания. Политика непризнания, то есть это целенаправленная такая стратегия, когда Грузия работает со своими ключевыми партнерами и активно следит, скажем, за тем, чтобы вот такие моменты, с которыми мы столкнулись вот, да, в случае с Apple, чтобы они, скажем, ну, не происходили. Но это, то есть, видите, то есть, получается, с одной стороны, этим занимается непосредственно само государство, плюс еще на законодательном уровне предлагаются вот инициативы, которые, собственно, могут каким-то образом препятствовать подобным ситуациям. Более того, если можно, я приведу пример с компанией Яндекс.Такси. Компания Яндекс.Такси в 2016 году заходила на грузинский рынок. И тогда выяснилось, что, значит, ее сервис приложения показывает карту Грузии без Абхазии и Южной Осетии. Mm-hmm. Естественно, это всколыхнуло такую большую волну негодования. Подключились блогеры, подключились там известные активисты, инфлюенсеры, и все это вот началось в социальных сетях, в публичном пространстве. И вот это все вынудило компанию Яндекс.Такси поменять карту, сделать ее так, как оно должно быть, то есть чтобы карта Грузии отображалась так, как она должна быть. Но было сделано исключение, если я не ошибаюсь, там для Грузии. Потом, как пока Яндекс работал в Украине, то есть оно и в Украине отображалась карта Грузии так, как нужно, в Израиле и в Турции. Если вы зайдете, скажем, на карту Яндекс.Такси в Ереване, там в Армении, вы увидите, значит, карту Грузии так, так она отображается там, да, в, скажем, в той же России, да, без Южной Осетии и Абхазии.
И это, по вашему мнению, да, это такой выход из ситуации для крупных вот таких вот сервисов?
Крупные сервисы, видимо, да, сами для себя делают вывод. Ну, видите, Яндекс, несмотря на то, что, да, это большая российская корпорация, и они, в принципе, всегда прислушиваются, а все большие российские корпорации всегда прислушиваются к мнению Кремля. Но в данном случае они все-таки сделали для себя вывод и решили, чтобы, ну, не попадать, скажем, там под уголовную ответственность. Плюс, видимо, было сделано решение в пользу, да, скажем, развития бизнеса в Грузии. Поэтому они, скажем, да, сделали все правильно, так как надо.
Угу. Ну, в общем-то, они к своему клиенту на конкретной территории подошли с пониманием, чтобы не было проблем.
Да, Яндекс.Такси очень популярный вид сервисов в Тбилиси, поэтому, да. То есть это позволило им остаться на грузинском рынке, скажем так.
Карен, ну, в общем-то, это... Да-да.
Да, не, я вас слушаю, да.
Вот эта вот ситуация, да, с тем, что, в общем-то, эти сервисы подстраиваются под конкретные регионы, там так отображают, а там иначе, это, скажем так, может ли это быть исправлено в угоду тому же там международному законодательству, или все-таки, потому что вот у Грузии такая ситуация, в Украине такая ситуация, да, и на самом деле здесь вот, вот у Грузии это все случилось раньше, есть опыт несколько других, другой, да, о котором вы нам рассказываете. Но в то же время, то, что вот, например, на территории Тбилиси это так отображается в том же Яндекс.Такси, там в Москве это, очевидно, будет по-другому отображаться, это, в общем-то, как-то можно исправить? И нужно ли в это лезть, или это, в принципе, невозможно? Вот так вот решили крупные фирмы, так они будут угождать всем своим клиентам в разных странах, и все. То есть другого добиться чего-то можно?
С одной стороны, ну, теоретически добиться, конечно, можно, если международные компании, крупные игроки будут следовать неписанным, опять же, да, каким-то международным правилам. Если международное сообщество, допустим, не признает Крым как территорию Российской Федерации, значит, они должны, собственно, следовать именно вот этому правилу. Но, к сожалению, да, в последнее время мы понимаем, что есть давление со стороны там крупных игроков, больших стран. То есть, да, если возьмем Китай, да, то есть смотрите, на какие уступки в Китае идут крупные техгиганты, чтобы удержаться на этом рынке, чтобы продолжать там работать, вплоть до введения какой-то цензуры и так далее. То есть это вот сейчас происходит из этой же серии, происходит вот с картами, вот эта ситуация с отображением Крыма. Ну, компания сделала для себя вывод в сторону, да, дальнейшего пребывания на российском рынке, дальнейшего развития, ну, и развития бизнеса там. Да, прецедент очень плохой, но, опять же, да, ничего нового. Я вспомнил Китай. К сожалению, я подозреваю, что мы будем все дальше и дальше сталкиваться с такими вещами, когда техгиганты и крупные корпорации будут выбирать между, да, опять же, вот международным правом и или как бы, да, бизнес, целесообразностью бизнеса, своего бизнеса.
А могут ли такие примеры и такой вот выбор, да, в пользу бизнеса, в пользу заработка, привести к тому, что, в общем-то, и международное сообщество может на эти территории посмотреть иначе, да?
А вот тут уже все зависит, ну, в данном случае все зависит уже от Украины. И нужно активно достаточно работать, нужно проводить, нужно иметь стратегию в вопросах, вот, да, скажем, непризнания, и поучиться, может, да, в этом вопросе у Грузии, так как это в свое время еще делалось, начиная с 2008 года. И держать руку на пульсе, должен активно работать МИД в этом направлении, и я думаю, что если... Ну, это кроме нас никому не нужно, по сути. Если мы не будем этого делать, если мы не будем указывать на эти факты, если мы не будем активнее, да, работать на международных площадках, то тогда, да, тогда уже, ну, международному сообществу будет, в принципе, все равно, если мы не будем этого делать.
Uh-huh. Спасибо вам большое за ваше мнение, за то, что включились к нам в эфир. Карен Мадаян, эксперт, журналист, эксперт по Южному Кавказу, был с нами на связи. И мы вот эту тему обсудили таким образом. Apple раздора, чей же Крым? Вы можете продолжать писать свои комментарии на эту тему под этой видеотрансляцией. И, безусловно, через несколько часов после эфира на сайте Крым Реалии появляется текстовая информация. И, конечно же, ждем официальные ответы на те запросы, которые редакция Крым Реалии отправила, готовясь к этому эфиру. Я напомню, что за комментарием обратились мы в главный офис Apple и также в российский офис Apple в том числе. Да? Как только комментарии к нам придут, они, безусловно, оперативно будут опубликованы на сайте Крым Реалии. А дальше нас ждет продолжение этого эфира вместе со Стасом Юрченко. Ждем тебя, Стас.
Вечер. Лучшее время, чтобы узнать главные события дня. С понедельника по пятницу в 19:30. Крымский вечер на радио Крым Реаль.
А в зависимости от ответа того самого Apple. Пани Катеринка, скажите, что будет с вашей Apple-овской техникой? Ведь вы здесь с MacBook'ом сидите, по iPhone'у чатитесь постоянно.
Смотри, у меня все старенькое, во-первых, я сразу скажу. Поэтому, а что будет с этой техникой? Пока будет работать, вот все. Ты имеешь в виду, объявлю ли я какой-то...
Бойкот.
Бойкот. Ну, ты знаешь, в этой ситуации надо ждать, как будет все развиваться, да, и следить за этим. Я думаю, что как-то все цивилизованно, в общем-то, должно разрешиться, и диалог должен как бы состояться в этих запросах, в прочих, между там украинским ведомством и этой американской компанией. Поэтому не надо меня провоцировать, пожалуйста, Стас. Все-таки эта провокация была с твоей стороны. А ты же не знаешь, например, что я еще так скажу быстренько, что у нас дневной эфир появился с понедельника по пятницу в 14:00 по крымскому времени. Вот. Это такая вот рекламка, поэтому после утреннего эфира вы не расстраивайтесь, что долго надо ждать вечера, но вы можете, в общем-то, и днем получить свою дозу информационную. А дальше в нашем эфире мы поговорим о балете. Мы уже обещали, что к нам сам Сергей Полунин пожалует в эфир. Так это и случится. Ну, правда, в общем-то, в записи, но тем не менее. Сменить Лондон на аннексированный полуостров. Это история Сергея Полунина. Почему украинский танцор променял Лондон на Севастополь? Эксклюзивно для телепроекта «Крым Реалии» Полунин рассказал о причинах такого решения. Точнее, я так понимаю, что не сам Полунин, а его отец все-таки давал там комментарии. Звезде балета нравится очень сильно Путин. Он, ну, кто-то его из нашей аудитории может понять. Он даже татуировку сделал на груди с изображением президента соседней России. Теперь Полунин открывает свою танцевальную школу в аннексированном России Севастополе. А начиналась история так.
Вот, первые шаги известный танцовщик сделал в школах украинской столицы. Позднее Полунин приехал из Киева в Лондон. Это было в 13 лет. Там мальчик родом из Херсона учился в престижной королевской школе балета Covent Garden.
И живут все в парке. Закрытый парк с оленями, с попугаями. И я когда туда приехал, как в Гарри Поттере, мне показалось...
Уже в 17 он танцовщик королевского билета, в 19 его премьер...
Билета.
Исполнитель главных ролей. Сергей приобретает репутацию бунтаря, зажигает на вечеринках, прогуливает репетиции, делает татуировки. А в 21 год он неожиданно покидает группу, мол, заскучал.
Труппу покидает.
И больше не видит себя для себя перспектив. Сам Полунин объясняет это тем, что хотел попробовать в жизни что-то новенькое.
Я был просто голодный увидеть что-то новое, потому что когда ты занимаешься только балетом, и ты всегда в зале по 11 часов в день, у тебя очень закрытый мир.
И вот из-за увольнения из театра Сергей Полунин теряет рабочую визу, права на британское и итальянские гражданства, которые должен был вот-вот получить. Танцовщика не берут на работу известные мировые балеты, которые до этого приглашали его годами. Сергей признается, что получать отказы было тяжело.
Сказал плохое про королевский балет, а это им и надо было. Скажешь что-то плохое, я подумаю, зачем его брать, то он скажет то же самое про нас. И вот так вот потихоньку театр за театром закрылись. Стало на самом деле страшно, потому что все отворачиваются.
После скитаний и массовых отказов ведущих театров мира Сергей принимает решение вернуться домой, в Украину. Но он не уверен, что будет и дальше заниматься балетом и подумывает о смене профессии. Родители Сергея и он сам рассказывают, какими были бизнес-идеи по возвращению домой.
Он когда был последний раз в Херсоне, мы ездили на Днепр. Он даже карасика поймал, но он его выпустил. Ему жалко.
И в Херсоне самая вкусная еда.
Вот.
Вкуснее ел.
Потом у него были идеи выращивать помидоры в Херсоне.
Там даже покупать ничего не надо. Косточку бросил, арбуз вырос.
После 9 лет за границей Сергей решает покорить соседнюю Россию. Там развиты балетные школы, но Россия была не первым вариантом. Полунин рассказывает, изначально он хотел выступать в США и даже съездил туда, но не сложилось.
Я вообще хотел уезжать в Америку. Поехав в Америку, я понял, что не могу ни за что не зацепиться. У меня не было... Я не понимал еще, но я не знал, что нужен агент, что нужны такие вот связи. И мне предложили, сказали, поедь в Россию, станцуешь там пару спектаклей, увидишь, что ты танцуешь, и обязательно тебя пригласят в какой-нибудь другой театр.
Способности Полунина, конечно же, оценили на российских танцевальных шоу. Российский хореограф Владимир Деревянко после одного из выступлений украинского танцора лестно отзывался о Полунине.
Впервые в нашем проекте такие мощные овации.
С первого его появления, с первого дня все понял, что артист зрелый, состоявшийся.
И вот во время войны на Донбассе Полунин делает две татуировки. Украинский герб на левой руке, российский на правой. И вот в 2018 году он набивает на груди портрет президента России Владимира Путина. От него отворачивается балетный мир, но Полунин публично хвалит российского президента, даже несмотря на агрессивные действия России в последние 10 лет.
Я разделяю мир на добро и зло,
да.
И для меня Россия и Путин – это добро. И вот это было мое такое громкое заявление, что все-таки, мне кажется, правда здесь, правда в России.
А дальше события развиваются таким образом. Он получает российское гражданство. Теперь он гражданин трех стран – Украины, России и Сербии. Сербское гражданство Полунин оформил в 2016 году и основал там фонд «Сергей Полунин» для развития и популяризации балета в основном среди молодежи. Сам же танцовщик на различных российских шоу называл себя русским и утверждал, что и хотел иметь российский паспорт.
Русский паспорт я всегда хотел. Я получил русский паспорт, когда мне запрет внесли въезд в Украину. Мне помогли.
97% я русский по ДНК.
Да, а на три?
Поэтому три венгра.
Да.
Возможно, цыгане там какие-то корни не нашли. Ага. Чуть-чуть еврея, а чуть-чуть поляк, украинец.
В 2018-м танцовщик едет в аннексированный Крым, выступает перед Путиным. Сам себе срывает гастроли в Европе. После Крыма Сергей не ездит на материковую часть Украины. Почему? Не объясняет.
Когда я выступил в Крыму,
в Крым.
То есть меня сразу внесли в списки, и было собрание, где хотели гражданство лишить, но не смогли, потому что это нелегально. Польша отказалась от гастролей, ну, много стран отказались принимать меня.
А итог, в общем-то, истории такой, да, что он не может теперь въехать в Украину. Его семья и отец Полунина Владимир говорит, что с сыном видится только за пределами Украины. Но зато в Севастополе, в общем-то, для Полунина открыта целая детская школа, где это благотворительная история для детей, которые хотят обучаться балету. И, в общем-то, Сергей, судя по всему, счастлив. Весь телематериал, этот телесюжет наших коллег из телепроекта можете найти на сайте Крым Реали. Ну а с вами были крымский блогер Стас Юрченко и Катя Некречи. Мы рады быть с вами на 648 АМ. Это радио Крым Реалии. До встречи!